Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк Глеб Анатольевич Елисеев, и мы рассказываем вам о рождении «Белого движения» и также и о том, насколько странные и причудливы были обстоятельства его появления на свет.
Да, на Дону ведь сошлись люди самых разных, совершенно невероятных взглядов. Например, многие члены Временного правительства, тот же Милюков, тоже прибыли на Дон. И вообще гражданская война часто представляла из себя, ну, совершенно невероятные стихийно складывающиеся союзы. Вот мы сейчас чуть отдалимся буквально на две секунды от ситуации, которая происходит у нас в добровольческой армии, а вернемся снова на Восточный фронт. Вот, думаю, всем хорошо известен такой герой гражданской войны, как Владимир Оскарович Капель, соратник Александра Васильевича Колчака, ну, генеральный...
Скажем, белый из белых.
Белый из белых, человек, который по убеждению был ярым монархистом. Этот человек, по сути дела, руководит в период начального этапа гражданской войны на Восточном фронте армией Комитета учредительного собрания, которая в бой шла под красным знаменем. То есть человеку приходилось воевать вот такой вот ситуации, у которого вместе с ним сражаются боевые рабочие части Ижевска и Воткинска, которые точно так же определяют себя как социалистические войска в этом плане. И таких ситуаций, ну, вплоть, например, до активного сотрудничества Савенкова впоследствии с вооруженными силами Юга России.
Ну,
террорист, убийца, СССР активно сотрудничает.
Последний этап гражданской войны – западно-сибирское восстание, десант Пепеляева. Он ведь тоже имел вождей вовсе не консервативного монархического характера. Там сам командующий, насколько я помню, был достаточно близок к социалистическим взглядам.
Да, а с другой стороны, опять же, исход гражданской войны, 1922 год, формирование земской рати генералом Дитерихсом, ставит своей целью восстановление династии Романовых в Российской империи.
То есть, иными словами, мы хотели бы напомнить, что белое движение – это движение, которое не было таким монархическим, консервативным, православным монолитом. Оно включало в себя очень разнородные силы. Порой эти силы даже могли называть себя социалистами, были и такие белые социалисты. Были непредрешенцы, которые говорили, а вот возьмем столицы, освободим от большевиков, а потом народ решит, как ему жить. И рядом с ними были действительно крепчайшие монархисты, которые считали, что возвращать нужно старую Россию и старую династию.
По сути дела, ну, не предрешенчество, так или иначе, было фактически самым главным трендом, как мы сказали, внутри белого движения. На этом пытались примирить как раз представители самых разных взглядов.
Правда, лозунг, не очень получилось.
Лозунг того же учредительного собрания, он ведь и на востоке, и на юго-западе страны, то есть в основных центрах сопротивления, он ведь звучит и в декларациях Александра Васильевича Колчака и Антона Ивановича Деникина, что да, вот возьмем Москву, проведем учредительное собрание. Учредительное собрание решит, как, что, какая будет форма правления, как будет установлена дальнейшая жизнь в России. А пока главное справиться с врагом.
Это, конечно, выглядело очень благородно, но ни к какому объединению в конечном итоге не привело, и поэтому, в общем, белое движение внутри себя имело такой достаточно пестрый вид. Но давайте посмотрим на тех, кто был его зачинателями. Корнилов, обиженный временным правительством, но, в общем, не монархист. Алексеев, который свергал монархию, присоединившийся к ним Деникин, который революционером не был, но, в общем, и не был консерватором. И им удалось собрать изначально относительно ведь небольшое количество людей. С чего начиналось?
Там вообще буквально несколько тысяч по окончанию...
Сначала-то на сотни, что
ли? Да, но по окончанию ледяного похода добровольческая армия вообще насчитывала чуть ли не 4 тысячи человек. То есть там потери-то были колоссальные, начиная с того, что был убит сам Корнилов, и все было очень трудно и очень тяжело. Вообще непонятно, как бы развернулась ситуация, если бы, еще раз говорю, не чудовищная террористическая политика большевиков и не несколько изменившаяся, опять же, ситуация на Дону.
Вот ведь об этом поговорим поподробнее. Вот не хотелось бы пропустить эту тему. Мы обозначили. Белое движение родилось, белое движение изначально получило не такую большую поддержку. Сотни, тысячи людей – это все-таки не та сила, с помощью которой можно переменить ситуацию в стране. А белому движению на долгое время удалось переменить ситуацию в стране. Значит, что-то такое подтолкнуло его к необыкновенно быстрому росту. И мы сказали о том, что летом на востоке России, летом 1918 года, это мятеж белочехов и присоединившихся к ним русских общественных сил. Но помимо этого, еще и позиция казачества. Вот о чем говорит Глеб Анатольевич, сообщая нам, что на Дону кое-что изменилось.
Да, на Дону кое-что изменилось. Кое-что изменилось в ситуации, связанной с тем, что в начале, весной 1918 года, казаки, ощутив на своей шкуре все прелести Савдепии в этой ситуации, поднимают восстание.
А что за прелести, вот скажите?
А прелести были совершенно замечательные. Например, да, директива о расказачивании официально была принята только в 1919 году, которая, по сути дела, ставила под собой задачу истребления казачества как социального слоя вот просто под ноль. То есть это было прямое провозглашение геноцида. Но целый ряд предшествующих инструкций еще и 18-го года в этой ситуации были, ну, просто не настолько объемными. То есть истреблению должны были подлежать, вот прямому истреблению, ликвидации, все люди, занимавшие какие-то административные посты, то есть атаманы разных уровней.
Казачьи офицеры.
Казачьи офицеры, безусловно, все духовенство, бывшие генералы, бывшие работники полиции, жандармы, все это ликвидировалось.
Ну, то есть, иными словами, это значит, что на Дону, а по сути речь идет и о других казачьих областях, просто Дон первым на это откликнулся, да. Должно было быть проведено уничтожение тысяч, а может быть даже десятков тысяч людей.
С Доном даже другая ситуация. Дон и Урал в этом плане быстрее встали, откликнулись, и в этой ситуации оказались более успешными. Например, на Тереке происходило не менее чудовищные вещи, но Терское казачье войско, оно вообще было самое маленькое, как любопытно, в Российской империи, оно было, по сути дела, уничтожено в этом плане в результате развязанного геноцида со стороны красных и натравливания горских народов, например, на представителей Терского казачества. То есть из станиц просто вышибались, а их резали и грабили местные бандиты-обреки, которые прекрасно почувствовали, что власть рухнула, и теперь им все можно.
И теперь те, кто были защитниками, становятся жертвами.
Да, да.
Ну что ж, вот вы нарисовали следующую картину. Фактически на Дону поднимается восстание. Какой оно имеет масштаб?
Оно имеет масштаб самый широчайший, поднимаются все станицы, и сначала Верхнедонские, и Нижнедонские, захватывает и территории того, что вот современная Украина, часть перехлестывает и на Кубань в этой ситуации. И это позволяет добровольческой армии вернуться.
Вот-вот-вот, этот момент важный. Значит, в Донском восстании участвуют силы, которые уже измеряются десятками тысяч.
Да. Донская армия была гораздо больше с самого начала. Но Донская армия, в чем ее была особенность? Она формировалась именно как армия области войска Донского. Ведь в этой ситуации происходит еще на фоне вся эта ситуация, причем на фоне достаточно любопытного геополитического сдвига. Мы забываем, что в марте 18 года был подписан Брестский мир. Брестский мир, который естественным образом не признали все в этот момент существовавшие каким-то образом правительство, претендовавшее на то, что не является наследниками Российской империи. В том числе и Донское.
И, кроме того, Брестский мир мигом вернул во внутренние области России огромные полчища дезертиров.
Да, огромные полчища дезертиров.
И просто демилитаризованные части фактически подверглись роспуску, а то и самороспуску.
Да. И, скажем, например, вся сложность борьбы, которая происходила потом на территории Тамани и Кубани, была связана с тем, что был демилитаризован Кавказский фронт, который начал отступать и отходить. А по мере того, как он отходил, он стал проникаться соответствующими идеями стороны коммунистических агитаторов, прекрасно понимал, а зачем мне возвращаться, если можно здесь грабить, и составил огромное количество вот эти вот таманскую, кубанскую, кавказскую армию красных, которая впоследствии противостояла и кубанской армии белых, и добровольческой армии.
Ну что ж, нам осталось только одно в истории белого движения отметить, раннего белого движения. Итак, рождение добровольческой армии, первые успешные бои, изгнание из области войска Донского, тяжелый ледяной поход, и после этого страшно тяжелое, в общем-то, пребывание фактически горстки плохо обеспеченных, слабо вооруженных людей. Вдруг рядом с ними случается Донское восстание. Когда, кстати, напомните?
Весна 18-го года.
Весна 18-го года. И вскоре вспыхивает чехословацкий мятеж. Значит, весна, лето 1918 года. Но этим разрозненным силам, казакам, белочехам, и, ну, собственно, они себя белыми-то не называли, просто чехам. И добровольческой армии надо было как-то соединиться, и более того, какая-то белая сила должна была появиться на востоке, а не только на юге. Как это произошло? Как они стали чем-то единым?
Ну, единство такого до конца так все-таки не случилось, к сожалению. Возможно, здесь, ну, одна из тех причин, которые были связаны с поражением белого дела в ходе гражданской войны, это то, что вот этот вот хаос, разъединение, существование отдельных структур, оно продолжалось на протяжении очень долгого периода.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с Глебом Анатольевичем Елисеевым обсуждаем историю первых шагов белого дела в России. Ну вот, собственно, разные структуры, они сами по себе, их очень трудно объединить, но все-таки в середине 1918 года некое объединение между офицерской, добровольческой, ну, в основе своей офицерской армии.
Да, безусловно. Армии. Нет, это именно добровольческая армия была именно офицерская. Там полковники ротами командовали. То есть...
Там иногда полковники в цепях ходили, пехотных. Но они же все-таки смогли договориться и объединиться. Как это, где это произошло?
Ну, это произошло уже после возвращения добровольческой армии, и во многом здесь мы обязаны деятельности атамана Краснова, человеку, которому приходилось решать очень сложную ситуацию. Там иногда его критикуют как военного руководителя, действительно, здесь ему достаточно много можно предъявить, его критикуют особенно за последние решения в его жизни и как политика, но в этой ситуации он сумел достаточно здорово сыграть на существовавшем недоверии определенном у германского военного, особенно командования, по отношению к большевикам. Он, по сути дела, позиционировал область войска Донского в этой ситуации как структуру и Донскую армию, как структуру, которая готова поддержать мирные отношения с германским командованием, которое в этот момент по Брестскому миру занимает всю Украину, но не идет дальше на Дон. Да, хорошо, мы готовы здесь с вами сотрудничать, готовы вам помогать в этой ситуации.
Оставить свободу рук.
Да, оставить свободу рук. И одновременно при этом он начинает активно сотрудничать и возвращает, и снабжает добровольческую армию, которая четко и однозначно не меняла идеи того, что они продолжают всю ту же честную войну на стороне союзников, которая шла. Добровольческая армия не признала Брестский мир. Добровольческая армия говорила и постоянно подчеркивала, что она верна союзникам, что они продолжают воевать в условиях мировой войны, хотя там реально не было. И таким образом возникла ситуация, ну, достаточно хорошей, возможно, политической игры. Краснов общается с немцами через Деникина и Алексеева в этой ситуации и ведет общение с союзниками в этом плане. Это, ну, давало большие возможности, они потом были реализованы. Реализованы в той ситуации, когда уже на востоке осенью 18-го года появляется неожиданно Александр Васильевич Колчак, который менее всего ехал, чтобы принять на себя столь тяжелый крест и руководство. Он ехал как раз на Дон, к Деникину, для того, чтобы там принять участие в какой-то мере в боевых действиях в этой ситуации. Когда, по сути дела, в Омске его делают восставшие главой правительство, измученное вот этим бардаком и неспособностью этой политической импотенции со стороны левых партий, со стороны эсеровских, там,
как-то поддерживать нормальный порядок.
Да, нормальный порядок делают руководителем, ну, диктатором, по сути, белого дела в Сибири, а потом уже страны-союзники признают его верховным правителем России. И, соответственно, сражающиеся в европейской части России, в первую очередь, руководство добровольческой армии, кубанской армии, признают его верховным правителем России.
То есть, иными словами, мы говорим о том, что белое дело вновь поднялось на ноги на юге где-то летом осенью 1918 года. На востоке строго осенью 1918 года оно возникло.
Да, но дальше начинается опять-таки достаточно сложный период, связанный с крахом Германии в ноябре 1918 года, после чего начинаются значительные успехи большевиков, но не в зоне ответственности именно белого движения, а в зоне ответственности псевдогосударств, которые успевают создать немцы под своей эгидой и покровительством на Западе. Когда рушатся эстонские государства, латышские государства, когда рушится Украинская Народная Республика, когда рушатся вот эти вот все структуры, которые были созданы немцами в качестве марионеточных, фактически в этом плане. И вот тут у большевиков идут достаточно большие значительные успехи до где-то весны 19-го года, когда вдруг неожиданно начинаются успешные действия со стороны вооруженных сил Юга России. Когда Донская добровольческая и кубанская армии формируются в достаточно мощную структуру, в единую структуру под единым управлением с четким планом и начинают активно действовать. Пиком стала осень 19-го года, когда действительно едва не взяли Москву.
Начинается наступление активное.
Да, начинается активное наступление, и красные терпят чудовищные поражения. Но до этого у них был целый ряд успехов именно на Западе, которые были связаны с тем, что фактически все эти государственные структуры будущих нацреспублик, будущих так называемых лимитрофов, не представляли себя ничего серьезного.
Ну вот, собственно, 1919 год – это классический период успехов белого дела, когда оно превращается в массовое движение, когда оно ведет наступление, когда оно чуть было не берет Москву, там август-сентябрь 1919 года, ведутся бои очень тяжелые для большевиков. Собственно, можно говорить о том, что еще и на северо-западе ведется наступление на Петроград, и тоже у него был шанс в какой-то момент. Ну и, конечно, Восточный фронт, там просто воюют колоссальные силы, задействованные с обеих сторон. Поэтому сейчас остается, вот не задевая темы, каким образом белое дело все-таки потерпело поражение при столь значительных силах.
Есть здесь один момент, извините, на который хочу обратить внимание.
Сейчас, мы просто отметим рождение белого дела. Его первые шаги – это было тяжкое мыканье. Это было действительно хождение по мукам, как позднее выразился Алексей Николаевич Толстой. И это были страдания мучеников-энтузиастов, которые, собственно, шли умирать. Они не очень надеялись на победу, и на протяжении, наверное, первого года почвы под вообще каким бы то ни было надеждами на успех были просто ничтожны. И только вот сращивание добровольческой армии, казачество мощнейшей силы, на которой лежала половина успехов белого движения. И чехов при определенной, в общем, довольно скромной помощи страны союзников, иногда немного тративших из денег царского правительства, попавших в западные банки, какое-то количество средств на скромную, скудную помощь белым. Вот объединение всех этих сил вырастило настоящее большое белое движение только через год, год с лишним после того, как появились первые его достаточно скромные признаки.
Я хочу обратить внимание еще на один момент, который сейчас тоже прозвучал в словах Дмитрия Михайловича, якобы помощь, которая оказывалась со стороны союзников. По сути дела, со стороны союзников белое дело было предано, потому что целый ряд дипломатических усилий, вроде такой провокационной идеи, как мирная конференция на Принцевых островах, которая была сформулирована так, что это было ясно, что белые с этим не согласятся, или прямые высказывания тогдашнего премьер-министра Великобритании о том, что Колчак с Деникиным выступают за Единую Россию, понятно, что это не отвечает интересам Великобритании. То есть все эти вещи часто вели с собой откровенный прямой саботаж, масса рассказов о помощи, минимальная помощь и никакой помощи вещи реальны. Вот а иногда хоть... прямое вредительство, как было с французскими войсками, которые, например, захватив Херсон и Николаев, ну а также Одессу, запретили там добровольческой армии вербовать офицеров, вербовать добровольцев. Ну,
насколько я помню, моряки союзных эскадр очень хорошо присвоили себе ценное имущество Черноморского флота в Севастополе, то есть фактически разграбили, а то, что не могли разграбить, разрушили, отправили на дно. То есть, в общем, да, помощь очень относительная. Так ради интереса, как часто войска союзников, французов, англичан участвовали в боевых действиях?
Да практически не участвовали.
Мы обнаруживаем только, как под Одессой, небольшая греческая часть, в общем, наших православных братьев, она все-таки немного постреляла, закрывая собой брешь, образовавшуюся во время отступления белых. В остальных местах это, знаете, в виде исключений, там булавочные уколы. Поэтому я готов согласиться с тем, что помощь была относительной, очень относительной. Она была, но она строилась на таких основаниях, что белому движению давали вот вдохнуть воздуха наполовину того, что ему было нужно, а может быть на треть. Оно как бы было полуутопленником с этой странной помощью. И вовсе никто из союзников не ставил на белое дело как на силу, которая должна победить.
Более того, был еще один момент, на который, опять-таки, мы часто не обращаем внимания, это прямое предательство со стороны так называемых националов. То есть представители национальных меньшинств, которые надеялись на создание своих государств на трупе Российской империи, во многих ситуациях напрямую действовали так, чтобы белое движение проиграло.
Но прежде всего имеется в виду, очевидно, кавказские государства.
Нет, имеется
в виду... И Прибалтика.
В первую очередь Польша. Два предательства Польши, два предательства будущей Второй Речи Посполитой привели к тому, что белое дело проиграло в этой ситуации. Сначала в 1918 году, когда возникла катастрофическая ситуация на Восточном фронте, и поляки в этой ситуации заключают перемирие с красными, что позволяет перебросить войска на восток. И вторая ситуация именно как раз в период исполнения Московской директивы, когда белые части подходят к Туле, берут Орел Белгород. В этой ситуации Пилсудский демонстративно заключает перемирие и опять же позволяет перебросить достаточно крупные части, почти до 100 тысяч человек на южное направление в этой ситуации. Ну, про третье предательство мы вообще молчим. Это в период как раз уже Советско-Польской войны, когда в той ситуации, когда можно было помочь наступлению Врангеля, наступлению русской армии, которое во многом, оно могло бы сидеть спокойно в Крыму в этой ситуации, отгородившись Чангарскими и Перекопскими укреплениями, которое во многом задействовано было для помощи армии польского государства, и чудо на Висле в той же степени обязано своей реализации
Врангелю,
как и Юзефу Пилсудскому и французским военным советникам. Так вот, ситуации, когда войска русской армии оказались в этой ситуации, Пилсудский демонстративно идет на мирные переговоры, демонстративное перемирие, а потом подписание Рижского мира.
Ну,
позволяет
еще
уничтожить русский Крым.
Я бы еще напомнил то, что вот при отступлении армии Юденича на территорию Прибалтики, после того, как он все-таки не смог взять Петроград, там ведь армия жила в интернированном состоянии, в крайне тяжелых условиях, огромное было количество смертей, и в значительной степени политика местного правительства была направлена на то, чтобы белое движение обеззубить, смотрели на него как на нечто опасное. А вдруг от этого впоследствии будут крупные неприятности?
Да, более того, ни эстонская армия, ни финская армия в этой ситуации поддержки наступлению, несмотря на все обещания, не оказала. Ни поддержки ни наступлению Юденича, ни первому наступлению генерала Радзянко, которое могло бы оказаться гораздо более успешным в этой ситуации, потому что ну, красные просто не укрепились, для них была полная неожиданность. Достаточно было небольшой поддержки с севера в этой ситуации, со стороны финской армии, для того, чтобы изменить кардинально ситуацию. Ничего не происходит. Все сидят, сложив руки, и говорят, ну, вы же не готовы признать нашу независимость. А красные, вот, пожалуйста, готовы. Готовы нам уступить еще кучу территорий, что был момент заключения договора с Эстонией, в ходе которого эстонцы получили огромное количество никогда не принадлежавших им русских территорий. Те же самые Печоры, Ивангород. Все то, что не входит в территорию современного эстонского государства.
Ну, понятно. А в сущности, как это ни парадоксально, но в какой-то степени эти государства выбрали свою судьбу на будущее. То есть, если бы вот красное государство не продолжило бы свое существование, не было бы таких ужасов, которые случились позднее, там, занятия войсками советскими Прибалтики.
А потом занятия Прибалтики немецкими войсками.
Совершенно верно. То есть, в общем, сохранилось бы сильное государство, которое могло бы предотвратить самим фактом своего существования начало Второй мировой. Но мы сейчас начинаем фантазировать. Последний вопрос. Время нашей передачи подходит к концу. Как вы в целом оцениваете белое движение? Хорошо, что оно возникло. Плохо ли? Потому что борьба белых и красных принесла много жертв. Или оно должно было возникнуть, чтобы как-то оправдать вообще честь, достоинство русского народа в этой борьбе. Или, может быть, оно было, ну, собранием нежизнеспособных идеалов. Что, с вашей точки зрения, здесь главное?
Есть хорошая фраза Ивана Алексеевича Бунина, когда он говорит о том, что наше время – это время, когда стыдно за человека. А русскому человеку было бы особенно стыдно, если бы у нас не было наших ледяных походов, которые оправдывают и очищают все, что случилось. А белое дело было делом благородным, и более того, белое дело имело шансы на успех. Потому что ненависть к большевистскому режиму, ненависть к тому, что творилось на территории коммунии или совдепии, особенно что творилось на территориях, которые коммуния и совдепия в кавычках освобождала, количество погибших, например, во время второго захвата области войска Донского, по некоторым прикидкам, доходит до 2 миллионов. Это совершенно чудовищно в этом плане. И, естественно, белое движение здесь целиком и полностью должно быть оправдано, признано русским патриотическим движением. Но у белого движения был вот тот самый коренной недостаток, о котором мы говорили.
Пестрота.
Пестрота и отсутствие некой такой идеи, которой, как ни странно, вполне мог бы быть монархизм. Ведь, скажем, почему крестьяне не выступали во многих ситуациях, не поддерживали белое дело? Они не понимали, почему они должны менять одних социалистов на других в этой ситуации. Те вроде красные, и эти даже с красным флагом пришли. Вот если бы пришли и четко сказали, да, мы за царя, за восстановление старой жизни, во многом бы все могло измениться.
Резюмирую ваши слова, Глеб Анатольевич. Белое движение, возможно, победило бы, если бы было более белым.
Да, более белым, более монархичным.
Ну что ж, благодарю вас за вашу замечательную высокоинформативную беседу. И мне остается сказать теперь уже вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».